Глава 21. Но полюбуйтесь-ка. Не успел я вернуться к бродячей жизни, как снова столкнулся с Джоном Ячменное зерно. Я постоянно попадал в общество незнакомых мне людей, но стоило мне только выпить с ними, как мы уже сближались. Выпивка же делала возможными всякие приключения. Иногда приходилось чокаться в кабаке с подвыпившими городскими жителями, иногда с каким-нибудь веселым, основательно нагрузившимся железнодорожником, у которого из каждого кармана торчало по бутылке, или же с компанией Альки. Это случалось даже в тех штатах, где была запрещена продажа спиртных напитков, например, в Йове в 1894 году. Пока я прогуливался по главной улице Де-Муана, ко мне подходили совершенно незнакомые люди и приглашали зайти в тайные кабаки. Помню, что я пил в какой-то парикмахерской, потом в водопроводной мастерской и, наконец, в мебельном магазине. Всегда и везде передо мной стоял Джон Ячменное зерно. В те счастливые времена даже бродяга имел возможность частенько напиться. Помню, какую отличную попойку мы однажды устроили в Буффало, когда нас посадили в тюрьму. А когда нас выпустили на свободу, мы снова напились, тут же на улице, добыв необходимый для этого капитал путем попрошайничества. У меня не было влечения к спиртным напиткам, но когда все вокруг меня пили, я пил вместе со всеми. Путешествовал ли я или просто бездельничал, я непременно подбирал себе в спутники или товарищи самых живых, всем интересующихся людей. И именно эти живые, всем интересующиеся люди проявляли больше других склонность к пьянству. У них всегда было более развито чувство товарищества, и резче проявлялась индивидуальность. В них было больше смелости, чем у всех остальных. Может быть, именно избыток живости – и заставлял их отворачиваться от всего обыкновенного, будничного, и искать развлечения в лживых и фантастических радостях, которые доставляет людям Джон Ячменное зерно. Как бы то ни было, неизменно оказывалось, что люди, больше всего приходившиеся мне по душе, те люди, с которыми мне хотелось быть вместе, этих-то людей можно было найти только в обществе Джона Ячменное зерно. Мои скитания по Соединенным Штатам сильно изменили мое представление о жизни. Я имел возможность видеть закулисную сторону общества. Я мог, в сущности, заглянуть даже под сцену и видеть, как работает весь механизм. Я увидел, как вращаются колеса общественной машины, и узнал, что физический труд вовсе не пользуется тем почетом, о котором вечно твердят нам школьные учителя, проповедники и политические деятели. Человек, не знавший ремесла, был просто беспомощным рабочим скотом. А научившись ремеслу, он волей-неволей должен был записываться в союз, чтобы иметь возможность заниматься своим делом. И союз этот должен всячески бороться с союзами предпринимателей и запугивать их, чтобы добиться увеличения жалования или сокращения рабочих часов. Союз предпринимателей, в свою очередь, тоже прибегал к запугиваниям и угрозам. Когда же рабочий старился или с ним происходил несчастный случай, его выкидывали вон, как поломанную машину, как мусор. Я видел таких людей, доживавших остаток дней своих далеко не в почете. Итак, мои новые взгляды на жизнь сводились к тому, что всякий физический труд – отнюдь не является занятием почтенным, и что он вовсе не окупается. Нет, я решил, не нужно мне никакого ремесла и не нужно мне никаких директорских дочек. Путь преступлений тоже не для меня. Стать преступником почти так же ужасно, как пахать землю. Выгодно продавать свой мозг, а не грубую силу. Поэтому я решил никогда больше не выносить моих мускулов на рынок. Мозг, один только мозг, вот что я буду продавать. Я вернулся в Калифорнию с твердым намерением заняться своим умственным развитием. Это означало, что мне нужно получить школьное образование. Школу грамотности я уже давно окончил и потому теперь поступил в высшую Оклендскую школу. Чтобы заработать на учение, я взял место привратника. Кроме того, мне помогала сестра, а затем я не брезговал никакой работой. Если у меня бывало несколько свободных часов, я косил газоны или выколачивал у кого-нибудь ковры. Я трудился, чтобы избавиться от необходимости трудиться в будущем, и принялся за дело всерьез, посмеиваясь над собой при мысли об этом парадоксе. Забыта была всякая юношеская любовь, а вместе с ней и Хэдди, и Льюис Шаток, и вечерние прогулки. Мне было некогда. Я записался в литературный кружок имени Генри Клея и стал бывать у некоторых из его членов. Там я встречался с симпатичными мне девушками, носившими уже длинные платья. Состоял я и в частных кружках, где толковали о поэзии и искусстве, и о различных тонкостях грамматики. Кроме того, я сделался членом местного социалистического клуба, где изучали политическую экономию, философию, политику и ораторствовали на различные темы. В общедоступной библиотеке я записывал за собой по 5-6 книг и все время занимался чтением, которое шло у меня параллельно с учением. Целых полгода я вина в рот не брал и даже ни разу не вспоминал про него. На пьянство не хватало времени, да и желания не было. Служба, учение и невинные развлечения, вроде игры в шахматы, не оставляли мне ни одной свободной минуты. Я постепенно проникал в новый мир и предавался этому с такой страстью, что старый мир, где царил Джон Ячменное зерно, ничем не мог прельстить меня. Впрочем, я ошибся. Я все-таки один раз зашел в трактир. Я отправился к Джонни Рейнгельцу в разлуку, но пошел я к нему, чтобы взять у него в долг денег. Вот еще один из ликов Джона Ячменное зерно. Содержатели кабаков всегда пользовались славой людей добрых и сердечных. Можно сказать, что в среднем они во много раз более щедры, чем так называемые деловые люди. И вот, когда мне нужно было во что бы то ни стало достать $10, а обратиться было не к кому, я пошел к Джонни Рейнгельцу. Несколько лет уже прошло с тех пор, как я в последний раз заходил в его заведение и тратил у него деньги. Да и этот раз, когда я зашел попросить у него $10, я не выпил ни одного стакана. И тем не менее Джонни Рейнгельц дал мне деньги, не потребовав ни процентов, ни обеспечения. Да и после этого, в течение недолгого периода моей борьбы за образование, я не раз заходил к Джонни Рейнгельцу и занимал у него деньги. Когда я поступил в университет, я взял у него в долг $40, без залога, без процентов, не заплатив ему даже за стакан чего-нибудь. Но зато, и в этом вся суть дела, этого требует обычай и неписанный кодекс. Много лет спустя, когда я стал человеком самостоятельным, частенько делал крюк, чтобы зайти к Джонни Рейнгельцу и истратить у него немного денег. Проценты за его прежние суды. Не подумайте, что Джонни просил об этом или что он этого ожидал. Нет, я поступал так, повинуясь, как я уже говорил, тому неписанному кодексу, который я изучил, когда проходил всю науку Джона Ячменное зерно. В тяжелую минуту, когда человеку не к кому обратиться за помощью, когда он не может заложить ни малейшей вещицы, на которую согласился бы посмотреть лютый ростовщик, он всегда может пойти к какому-нибудь знакомому кабачику. Благодарность есть черта, свойственная природе человеческой. Когда у такого человека заведутся деньги, можете быть уверены, что часть их попадет за стойку, в кассу того, кто в трудное время пришел ему на помощь. Припоминаю начало моей литературной деятельности, когда небольшие суммы, которые я зарабатывал, помещая свои рассказы в журналах, присылались мне с поразительной неаккуратностью, доходившей буквально до трагизма. А между тем я тогда с грехом пополам содержал всю семью, которая все увеличивалась, жену, детей, мать, племянника, а кроме того, мою маме Дженни и ее старика-мужа, для которых настали тяжелые времена. Было два места, где я мог занять денег – парикмахерская и кабак. Парикмахер брал с меня по 5 центов в месяц с платой вперед. Другими словами, когда я брал у него в долг $100, он вручал мне только 95. Остальные $5 он удерживал в виде процентов за первый месяц. За второй я платил ему еще $5, и так каждый месяц, пока я, наконец, не устроил забастовку моим издателям и выиграл стачку, и оказался в состоянии выплатить свой долг. Другое место, куда я мог обратиться, был кабак. Содержателя того кабака, о котором я сейчас говорю, я знал 2 года. Никогда я не выпил у него ни одного стакана. Даже когда я пришел просить у него денег и не истратил ни гроша на вино. И все же он ни разу не отказал мне. К сожалению, он переехал в другой город раньше, чем я разбогател. До сих пор жалею об этом. Говорю все это вовсе не с целью расточать панегирики кабачикам. Нет, я это говорю, чтобы показать все могущество ячменного зерна, чтобы иллюстрировать на примере одну из мириад причин, которые влекут человека к нему. Кончается же это сближение тем, что в конце концов человек уже не может обходиться без него. Но возвращаюсь к моему рассказу. Я был теперь далек от всяких приключений и с головой ушел в учение. Каждая секунда у меня была занята, и я совершенно забыл о том, что на свете существует ячменное зерно. Дело в том, что вокруг меня никто не пил. Найдись около меня любитель выпить, и угости он меня, я, разумеется, снова начал бы пить. Но его не было, и я проводил свои немногие часы досуга или за шахматами, или же гулял с симпатичными мне барышнями-студентками, или, наконец, катался на велосипеде в те редкие счастливые дни, когда он не лежал у ростовщика. Я все время подчеркиваю следующее. У меня не было ни малейшего признака той жажды вина, которая характерна для алкоголиков. Несмотря на продолжительную и суровую школу, которую я прошел под руководством Джона Ячменное Зерно, я порвал с той прежней жизнью, и меня приводил в восторг чисто аркадская простота обращения студентов и студенток. А вдобавок я проложил себе путь в царство мысли и был духовно опьянен. Как я скоро узнал, и после духовного опьянения бывает своего рода «катценяммер» – похмелье.